А вы говорите, мили, положить на мили с прибор.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 ноября, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему, ставим на голосование. Вот тут, кстати, 592 спрашивает, где вы голосуете, как можно проголосовать. У нас разные варианты. В этом часе в рамках программы «Своя правда» мы голосуем в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и закрываем голосование из прошлого часа, которое как раз было не в телеграм-канале, а по телефону. Мы спрашивали, кто сегодня собирается оперировать лопатой или уже, может быть, использовал лопату. 31% из тех, кто проголосовали, да, лопата — это мое, но сегодня 69% собираются смотреть на других, как те работают с лопатами и за лопату браться не намерены. Это результат первого голосования. Значит, теперь прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Ну, звонки традиционно у нас во второй части программы, а в первой части программы на первых минутах я сначала должен сказать, что у нас с пробками там 4 балла, 6 баллов нам обещают через час и 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Причем это данные Яндекса, а данные Центра организации дорожного движения, они более жесткие. Если 4 балла так оценивать ситуацию сейчас на дорогах Москвы и Яндекс, то 6 баллов, вот оценка ЦОДД. Обращайте внимание на это, срочное сообщение. Путин разрешил компании ПСК новые решения приобрести российские активы компании Caterpillar, включая завод в Тосно в Ленинградской области. Распоряжение об этом приводит сейчас агентство РИА Новости. Теперь, собственно, тема, которую мы будем обсуждать. Сначала представлю гостей. Николай Топорнин, доцент кафедры интеграционного права МГИМО. Николай Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Владимир Шиповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы будем обсуждать инициативу, как пока такой инициативы в России нет. Есть новости из Белоруссии, где изменили порядок выезда граждан на ПМЖ за границу. Причем не всех граждан, только на ПМЖ, но мы говорим, надо ли в России вводить что-то подобное, нужен ли дополнительный контроль за выездом граждан, и именно это мы предлагаем обсуждать в течение этого часа. В Белоруссии изменили порядок выезда граждан на ПМЖ за границу в том смысле, что они должны теперь, если это прежде всего мужчины того возраста, когда можно или возможно оставаться на воинском учете. Так вот, там надо будет больше справок получать, чаще задавать вопросы, ну и главное, получить ответ «да» или «нет». Могут не выпустить. А может быть, надо вернуться к въездным или выездным визам и в Российской Федерации? Николай Топорнин, что вы думаете?
Ну, вы знаете, у нас и так существует масса проблем, если человек вдруг захотел выехать за границу. Ну, первая проблема – это еще нужно получить иностранную визу. Ну, мы знаем, например, что страны Европейского Союза в последний год резко ограничили. Некоторые страны вообще не выдают россиянам визы, а некоторые страны намного усложнили порядок получения. Это первый момент. Второй момент – то, что у нас теперь самолеты летают, знаете, как не везде и не всюду. Вот. И если вы хотите, допустим, слетать на уикенд в Париж, как это было ранее, допустим, да, то...
То вы приедете в Париж к понедельнику.
Это верно. То есть вы проведете уикенд в разлетах, перелетах и заплатите за это еще очень большую сумму денег. Вот. Но это, конечно, такие технические моменты, но тем не менее они влияют, извините, они влияют на возможность россиян ездить, как и ранее, по Европе, по миру в целом. Что касается, ну, каких-то документов у нас, знаете, у нас тоже сейчас есть определенные ограничения, вот они были введены, если не изменяет память, по-моему, в начале этого года, это связано как раз вот с прохождением воинской службы, и мы знаем, что сейчас у нас внедряется система так называемых электронных военных повесток, которые регистрируются в общей базе данных. И если молодой человек, ну или не обязательно молодой человек, а человек, который подлежит призыву или мобилизации, если он в трехдневный срок не является в военкомат, и у него нет для этого объективных причин, справок, болезнь, там что-то еще, то вот уже наш военкомат может заблокировать действие паспорта, загранпаспорта, и, соответственно, на границе его уже...
Но есть еще много случаев, при котором человек, в общем, как бы остается кому-то должен.
Совершенно верно. Есть правило о том, что если у вас задолженность по алиментам, там выше, не помню сейчас какой суммы, раньше было 10 тысяч, сейчас, по-моему, повысили. Если у вас задолженность по административным штрафам тоже превышает определенную сумму в рублях, то же самое на границе вас не выпустят, пока вы не закроете долг.
И этого достаточно?
Ну, это ограничение. То есть, если вы имеете задолженность, приличную, не платите, и государство не может эти деньги стребовать с вас, потому что вы скрываетесь, предположим, да, или, ну, или какие-то проблемы у вас финансовые, вы не можете заплатить, но вот вы не имеете возможности выехать за рубеж.
Но вот эта история, которая в советское время работала, когда, помимо всего прочего, надо было еще и поговорить с комиссией, ответить на вопросы о том, кто руководит коммунистической партией, ну и так далее, чтобы люди были политически подкованными, выезжая за пределы Российской Федерации, тогда было в Советском Союзе, что-то подобное не нужно.
Да нет, абсолютно не нужно. Во-первых, у нас в Конституции зафиксировано право россиян на свободный выезд из страны, да, и тогда нужно менять, наверное, конституционное положение, ну и закон о госгранице в том числе, то есть определить те условия, при которых россиянин может выехать за пределы, причем не обязательно на ПМЖ, даже какую-то туристическую поездку.
Хорошо, Николай Топорнин, доцент кафедры интеграционного права МГИМО. У нас два голосования сегодня в телеграм-канале. Первый вопрос: нужно ли в России ввести дополнительный контроль за выездом граждан? Первый вариант ответа: да, нужны выездные визы. Да, нужно ужесточение контроля, то есть вот не все не так серьезно, но ужесточать контроль надо, это второй вариант. Третий вариант: нет, не нужно дополнительного контроля за выездом. Четвертый вариант: не знаю. А второй вопрос: на ваш взгляд, это мы к аудитории обращаемся, если бы в России ввели разрешительный порядок выезда за границу, вас бы выпустили? Да, не представляю причины от отказа, для отказа, первый вариант. Второй вариант: не уверен, подобные решения часто субъективны. Да, третий вариант: нет, мне бы точно отказали. Четвертый вариант: нет, я бы не просил о выезде даже как турист. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Владимир Шиповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Итак, белорусам поменяли. Может быть, нам тоже надо поменять?
Ну, в отличие от Николая, который считает, что у нас и так достаточно большое количество ограничений, я-то как раз думаю, что у нас самое... пожалуй, одно из самых либеральных законодательств в мире, практически безграничные возможности, а те ограничения, которые вот сейчас коллега назвал, но они же вводятся другими странами, они, это не относится к России, это наши...
Так не, сказать, ну, про долги-то это все-таки наши ограничения.
Ну, это, извините, если мы будем еще должников выпускать, это будет совсем уж ситуация странная с точки зрения меня как налогоплательщика и вас как налогоплательщика, которые должны содержать, так сказать, все государственные траты нести, а человек наделал долгов и уехал за границу, ищи свищи его. Но в данном случае я хотел бы все-таки, с вашего позволения, немножко конкретизировать предмет нашего разговора. Не выезжать за границу, а выезжать на ПМЖ, на, так сказать, получение второго гражданства. Правильно же я понимаю,
не, что не, подождите,
белорусы,
мы как раз, белорусы говорят про ПМЖ.
Об этом,
да.
Именно об этом.
Но мы-то говорим о Российской Федерации, вот говорим, если, а может быть, нам не только об этом говорить?
Нет, давайте несколько, так сказать, разберемся с этой ситуацией. Выезжать за границу, в принципе, никто в России не собирается ограничивать, и я... Прежде всего, высказываю за это, что так. Никаких ограничений, конечно, быть не может. Мы открытая страна. Если человек собрался в качестве туриста поработать, поучиться, пожалуйста. Если же он собирается получить вид на жительство или гражданство другого государства. Это уже совершенно другая история. И здесь нужно разбираться с тем, что существует и то, что должно быть.
Поясните мне разницу. Да. Секундочку. То есть, если я выехал за границу как турист, я там заодно и вид на жительство себе могу организовать, извините.
Это уже совершенно другая история, потому что вы гражданин Российской Федерации. Так. У вас помимо прав есть, и, кстати, существенных прав, например, избирательных прав. Так. У вас есть и обязанности, которые вы должны нести. Если вы выехали за границу, собираетесь, так сказать, получить ПМЖ, возможно, второе гражданство, вопрос, вы отказываетесь от российского гражданства или нет? Если вы не отказываетесь от российского гражданства, а собираетесь совмещать, что, в общем-то, история очень широко распространенная в настоящий момент, то мне эта история лично не очень нравится, потому что вопрос, вы как человек с двойным дном, с двойным гражданством, у вас там вид на жительство и в то же самое время гражданство Российской Федерации, вы чьих кровей будете? Вы где присягу принимаете? Там или здесь? Вы какое отношение имеете к нашей стране и какое отношение к этой стране имеете?
Погодите, 639-й говорит, то есть, давайте тогда прямо говорить, что граждане – это собственность государства.
Ничего подобного. Граждане – это гражданский коллектив, который совместно несет за это государство ответственность и имеет права. Какое право имеет гражданин, являющийся гражданином другой страны и имеющий вид на жительство в этой другой стране, например, голосовать на выборах в России?
А что такого? Хорошо, у меня есть вид на жительство в какой-то другой стране. Что мне мешает, если я остался гражданином, голосовать?
Есть несколько нюансов. Есть так называемые недружественные страны по отношению к России. Недружественные страны, они же список стран Рамштайн. То есть страны, которые сейчас фактически ведут необъявленную войну с Россией. Вы уезжаете туда, вы там живете. Вы получаете вид на жительство, возможно, гражданство, и при этом хотите влиять на процессы в России, участвовать в российских выборах.
Да, но я гражданин Российской Федерации.
Вот, пожалуйста, определяйтесь.
Вы же не можете меня лишить этого права.
Пожалуйста, определяйтесь. Либо вы гражданин России, либо вы гражданин недружественный по отношению к России страны. Еще раз,
вы же не можете меня лишить
Совершенно
этого права.
Совершенно верно. Вот сейчас мы это и обсуждаем.
Хорошо.
Это нормальная ситуация или нет?
Это Владимир Шаповалов. Николай Топорнин, на что вы думаете по поводу двойных гражданств и вот того, что мы только что с господином Шаповаловым обсуждали?
Я очень легко думаю, потому что я юрист-международник, да, и как бы я всегда смотрю, какие есть законы, какие есть ограничения.
Так надо поменять законы, если их нет.
Юрий, в Российской Федерации нет ограничений по приобретению второго, третьего и четвертого гражданства. И при этом, при случае приобретения даже гражданства так называемой недружественной страны, условно, допустим, там Германии или Франции, никто не имеет права лишить вас гражданства. Значит, вы для нашей страны всегда остаетесь на первом месте гражданином Российской Федерации. Поэтому вы можете принимать. Вот тут я с Владимиром не согласен. Вы, находясь во Франции, можете также голосовать, как вы находитесь в России.
Это
и
правда.
Не имеет значения, живете вы там на ПМЖ, на ВНЖ, находитесь с туристической целью, с целью обучения. У вас есть конституционное право.
Это понятно, Николай Борисович, подождите.
Даже претендовать на какую-то выбранную должность,
смотрите,
если вам
вот вы опять...
избиратели окажут такую услугу.
Что называется. Люди пишут, вы вообще понимаете, что такое двойное гражданство? Нельзя же быть гражданином двух стран.
Можно? Почему нет? Можно? Почему? Только всего, это, знаете, не только Россия разрешает двойное гражданство или тройное гражданство, но очень многие страны.
Возьмите,
например, Юрий.
Вы как юрист говорите, а как человек, просто объясните мне. Он Матвиенко сегодня сказал, а вы должны говорить либо как этот, либо как обычный человек, либо как член Совета Федерации. Так и здесь, не как юрист, как обычный человек мне объясните. Вот как, я гражданин, по-моему, господин Шаповалов даже говорил о каких-то клятвах граждан.
Я вам могу сказать сейчас вот так, да, поскольку я занимаюсь вопросами иммиграции, да, так называемой иммиграционной юриспруденцией занимаюсь, отвечу так, что вот, например, сегодня в отношении российских бизнесменов существует очень много ограничений по ведению международного бизнеса, особенно со странами Запада, США, Европейский Союз, Канада, Япония, Корея и так далее и тому подобное. Да, мы знаем, например, что там переводы SWIFT банковские очень сложно идут, а некоторые вообще не работают. Например, организация компаний за
рубежом. Второе гражданство как инструмент.
Да, вот, например, для бизнесмена второе гражданство – это такая спасительная палочка. Да, это не обязательно. Вот, например, сейчас, что популярно, да, вот Киргизстан, как ни странно, да, там достаточно легко, ну, так я бы сказал, демократично, да, это не значит, что там совсем пришли и получили, нет, там проверки есть, все как полагается, но есть, во всяком случае, определенные возможности получения второго паспорта Республики Киргизии. Кстати говоря, у нас в Российской Федерации сейчас действует закон о так называемых золотых визах.
Да, да, да,
за 15
да.
миллионов рублей, если кто-то иностранец вкладывается, да, вот в Российскую Федерацию, он имеет право получить гражданство.
Но мы-то
да,
сейчас говорим не про иностранных. Хорошо, Николай
Сапомин. То же здесь, получается,
Владимир Шаповалов, здесь. Прошу вас.
Да, ну, прежде всего, некоторое пояснение юридическое. Есть понятие двойное гражданство и второе гражданство. Это нашим слушателям, чтобы
теперь было тоже важно,
понимание. Что... Двойное гражданство у нас есть с очень ограниченным кругом стран, Таджикистан и, возможно, Кыргызстан. Это значит, между Россией и этим государством есть специальный договор, в котором прописаны, так сказать, прописан статус гражданин с двойным гражданством. Второе гражданство, третье, четвертое, Николай абсолютно прав, у нас совершенная свобода в стране. Можно получить какое угодно количество гражданств, это не запрещено российским законодательством.
Запретить?
И это не регламентируется никак. Это не регламентируется никак, то есть если в случае...
Владимир, только надо уведомить, вот у нас есть такое положение.
Правильно, абсолютно, спасибо, я сейчас об этом скажу. Если с двойным гражданством, с механизмом двойного гражданства все более-менее понятно, это юридически установленная процедура, то второе гражданство – это такое самостийность, вольному воле, что хочу, то и делаю. Единственное, совершенно коллега прав, у нас сейчас в новом законе о гражданстве 23-го года появился такой пункт. Это некоторое введение, ну, в определенный коридор. Уведомить нужно. То есть гражданин России должен уведомить либо органы внутренних дел, если он в стране находится российской, либо органы иностранных дел, наше консульство, если он находится за пределами страны, что он в течение, там, по-моему, 60 дней, что он получает, так сказать, либо гражданство, либо вид на жительство.
Вот в этом,
это юридические моменты, что касается сути. Конечно, сейчас у нас абсолютно свободное законодательство. Я считаю, что это законодательство в настоящий момент нуждается в коррекции, поскольку, ну, ненормальная, согласитесь, ситуация, аргумент, который коллега приводил, что у некоего российского бизнесмена бизнес с недружественной страной. Давайте вдумаемся в это вообще. Это же парадоксальное утверждение. Для того, чтобы вести бизнес с враждебной страной, нам враждебной страной, этот российский гражданин получает гражданство этой враждебной страны. То есть тут
нет,
два в одном.
Он может быть третью страну. В данном случае
не важно, не важно. Два в одном. То есть он получает второе гражданство для того, чтобы вести бизнес с враждебной нам страной. А нужен ли этот бизнес?
Ну вот запчасти для Мерседеса, для BMW, для Audi.
Все понимаю, все понимаю.
Враждебно, во-первых, не...
Нет, вы это все понимаете, и что
у нас все-таки термин другой, не враждебной страны, а недружественной.
Да, будем придерживаться, согласен. Давайте будем... Будем придерживаться недружественной страной. Я считаю, что даже если человек осуществляет этот бизнес в правовом поле, этот бизнесмен российский, ну, он должен с точки зрения, так сказать, своего отношения с российским обществом подумать. Он ведет бизнес с недружественной страной.
Еще раз вам господин Топорнин только что объяснил. Ну, то есть человек делает доброе дело для тех, у кого Мерседес.
Я думаю, что
не
есть
Мерседес,
масса,
пример,
так сказать, тех компаний из дружественных стран России, с которыми можно вести также точно добрые дела.
У них нету Мерседеса, понимаете, коллеги, но нету.
Параллельный импорт никто не отменял.
Параллельный импорт, он так и ведется, Владимир. Конечная точка Российской Федерации, понимаете,
с какой стороны,
спрашивают 639. Они же не в Ереван едут, правильно, в Москву же едут.
Раз уж заговорили, просто чтобы вот эту тему в рамках нашего обсуждения закрыть, 639, а с какой стати меня должно интересовать, какие страны враждебными называют наши чиновники? Мне, говорит, Франция не враг.
Ну, это у 639-го, может быть, Франция не враг. Франция недружественное государство по отношению к России, потому что оно ввело и в отношении 639-го тоже санкции.
Вам другой уже написал. Значит, подождите, то есть «Газпрому» можно, а мне нельзя.
В смысле, причем
Газпром? Ну, Газпром что, не ведет бизнес с недружественными странами?
Это страны, которые ввели санкции против России. Эти санкции распространяются на всех абсолютно. Это страны, которые поставляют оружие, которое убивает наших сограждан. Причем тут Газпром? Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю эту логику. То есть, если для 639-го...
Подождите, Газпром может вести
бизнес? Если для 639-го... А Франция дружественная страна, это как раз тот самый случай, о котором мы ведем речь. Это человек, который сориентирован на дружбу с недружественным России государством.
Хорошо. Владимир Шаповалов.
Военных действий.
Николай Топорнин, смотрите еще. Вот раз уж мы беремся за эту тему с двумя гражданствами, а вы говорите, что это нормально. А как мы в армию России будем призывать обладателя второго гражданства?
Так же, как это делает армия Израиля, да, для них тоже гражданин Израиля на первом месте, у него может быть, вот, кстати говоря, даже вот у многих наших...
Нет, ну а проблемы не будет?
Нет, никакой проблемы не будет, потому что если вы, например, приобретаете израильское гражданство, вы находитесь в призывном возрасте, то для израильского государства вы являетесь военно обязанным человеком, гражданином, а, соответственно, вас могут призвать, ну, в случае, когда возникает такая необходимость. И это, между прочим, сейчас имеет место быть. Вот, допустим, россияне, которые имели возможность и приобрели гражданство Израиля, находятся в призывном возрасте, вот сейчас их дополнительно призывают в целях, ну, вы знаете, что там в секторе Газа сложная ситуация, да, поэтому они сейчас всех военнообязанных уже начинают призывать на сборные пункты. Кто-то сразу идет в действующие войска, кто-то проходит подготовку дополнительную, но никаких индульгенций из-за того, что у него есть российское гражданство, второе, нет, и не может быть, а многих, знаете, американское второе гражданство. Так что здесь все очень легко и просто.
Николай Топорнин, Владимир Шаповалов, вот эта вот история с Газпромом, она...
Сейчас, это именно легко и просто. Российский гражданин служит в израильской армии. Или там в армии другой страны. Это с их стороны легко и просто, а с нашей стороны. Мы готовы, а если эта страна
если вдруг
будет...
однажды, да.
Да, кстати, израильская армия вполне легко бьет по сирийским аэродромам, и там рядышком находятся российские войска. Что касается «Газпрома»,
что касается... Сейчас да. Вам просто тут очень много народу пишут о том, что «Газпром» платит Украине за прокачку газа.
Ну, подождите, ну, это история, знаете, какая? В любой войне, в любые времена...
С нашей
времена,
стороны, еще раз это напомню, специальная военная операция.
В любом военном конфликте, в любые времена были подобного рода ситуации, при которых осуществлялись экономические связи. Что касается того, что «Газпром» платит Украине. «Газпром» получает, прежде всего, за эту прокачку, за этот газ достаточно хорошие деньги от недружественных стран, которые идут нашей армии. Вот начнем с этого. А тот гражданин, который очень любит Францию, он согласен любить Францию и при этом отчислять от своих контрактов с французскими компаниями или чего-то еще половину, например, на специальную военную операцию. Хорошо, если да, я его поддержу.
177-й говорит, но вот насчет недружественности тоже не все просто. В октябре были в Италии, отношение было более чем дружественное ко всем русским, причем везде 3 восклицательных знака, 4 восклицательных знака и так далее. То есть вопрос только в деньгах. 621-й закрывает эту тему. Ладно, мы все-таки про разрешение или отсутствие вот таких разрешений. Во второй части будет больше вопросов. Я все-таки попрошу на «да» нет, что называется, собравшихся. То есть вот если я хочу поехать за границу, должен ли я спрашивать у государства, и оно отвечает мне «да», «нет», можешь ехать или нет. Владимир Шаповалов.
Нет, не должен. Если просто поехать.
А если на ПМЖ,
тогда да. А если на ПМЖ, да.
Николай Топорнин.
Нет, не должен. Это конституционное право российского гражданина. То же самое, он об этом должен проинформировать в соответствии с действующим законом.
Не более того. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Напомню, мы спрашиваем вас с вашей точки зрения, нужно ли вводить дополнительный контроль за выездом граждан в России, вплоть до виз или просто ужесточение контроля. А второй вопрос, если бы до этого дела дошло, вам бы разрешили выехать за границу? Голосование идет прямо сейчас, новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 27 ноября, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе у нас программа «Своя правда». Нужно ли вводить выездные визы из Российской Федерации? По аналогии с тем, что происходит в Беларуси, там до выездных виз дело пока не дошло, но порядок выезда за границу пока на ПМЖ уже поменяли. Что-то подобное у нас должно быть или нет, мы об этом спорим. Здесь Владимир Шаповалов и Николай Топорнин. Это все в прямом эфире. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Уже пятибалльные пробки нам обещают до 7 баллов к 7 вечера. Еще раз напомню, что вслед за плюсовой погодой уже к полуночи нам синоптики обещают минусовые температуры, поэтому очень серьезная гололедица, как ожидается, будет сегодня ночью, завтра утром особенно, поэтому будьте особенно внимательны на дорогах. Если так, срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, жильцы пострадавших от падения дрона квартир в Туле пока остаются в гостинице. Лукашенко уволил своего помощника за несовместимый с госслужбой проступок. Это вот то, что прямо сейчас появляется. Ну и последнее. РИА Новости: в Британии выявили первый случай заражения человека вирусом, который схож со свиным гриппом. Следим за этим. Еще раз напомню, здесь в студии политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов и доцент кафедры интеграционного права МГИМО Николай Топорнин. Наша тема сегодня – возможность выездных виз. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Анна. У меня три вопроса к господину Шаповалову, если позволите. Господин Шаповалов, вы застали систему выездных виз в СССР и систему хранения загранпаспортов в Америке? Это первый вопрос. Второй. А что плохого, если я зарабатываю деньги в весьма недружественных нам странах, как вы изволили выразиться, а трачу их в России? И третий вопрос. Если эти страны недружественны, я что, должна прервать все дружеские отношения, допустим, с гражданами Франции, с которыми я дружу больше полувека, или с гражданами Израиля, с которыми я дружу больше 80 лет?
Хорошо, вопросы приняты. Владимир Шаповалов, прошу вас.
Ответы я постараюсь коротко. Первый вопрос я, честно говоря, не услышал полностью, но я хочу сказать, что я не говорю вообще ничего о выездных визах. Если вы слышали, я против выездных виз как таковых. Я не считаю нужным со стороны Российской Федерации менять порядок и вводить выездные визы. Это не наш путь. Но допускать ситуацию, при которой гражданин России уезжает на ПМЖ и тем более получает гражданство параллельно недружественной страны, я считаю, что эта ситуация возмутительная. Что касается личных отношений с гражданами недружественных государств, вы знаете, это ваше личное дело. У меня тоже есть друзья-приятели во многих странах, с которыми я общался, сейчас уже не общаюсь, конечно, в настоящий момент, но я хочу подчеркнуть, что это исключительно ваше дело, и слава богу, Российская Федерация не будет заниматься шпионажем за вами, не будет просматривать, что вы там кому пишете в этом отношении, но нужно помнить о том, что у граждан Советского Союза были родственники и друзья фашистской Германии, например, до того, как в 1941 году начались военные действия. Поэтому я думаю, что некоторые наши сограждане немножко не понимают ситуацию, не понимают то, что оружием этих стран убивают наших сограждан, а оружие этих стран – это деньги налогоплательщиков, в том числе тех, так сказать, мирных, добрых, итальянских граждан, которые там ручками махали и говорили, как мы вас любим, граждане России. Вот эта ситуация, я думаю, что ее нужно достаточно четко для себя понимать, что есть некая ситуация, при которой дружеские отношения, конечно, могут оставаться, но мне кажется, что в этой ситуации они неуместны.
Но когда говорят, что любое оружие убивает, ну, то есть вы говорите, у них оружие, так у нас тоже есть оружие.
Безусловно.
И оно
безусловно
тоже кого-то убивает.
Конечно, конечно. Поэтому у нас недружественные страны.
Хорошо. Иметь двойное гражданство возмутительно. Это Алла 24-я. Можно быть гражданином только одной страны. Так вот, нет, Алла. Еще раз, вслед за участниками дискуссии, это не предусмотрено законом. Вот это ограничение быть гражданином одной страны. Григорий 859-й. 4 ноября пересекаю границу с Абхазией. На границе женщина-пограничник спрашивает: а что вы там делать собираетесь? Я ответил, что праздник еду отмечать. В ответ: нашел место. У наших пограничников установка такая с людьми общаться, или это бытовое хамство? А я бы все-таки иначе это спросил. А может быть, вот хоть в таком виде, но это уже как, в каком-то смысле контроль. Николай Топорнин.
Ну, вы знаете, здесь есть уже такое вот понятие, как излишнее администрирование, когда вот действительно пограничники начинают превышать свою компетенцию, задавать такие вопросы: а что вы собираетесь делать за границей, а как вы долго там будете, и так далее, и тому
подобное. Ну, понятно же, что я же не могу, даже зная то, что это в некотором смысле превышение, я же не могу ему прямо это сказать, ведь от него зависит, пойду я дальше или нет.
Извините, Юрий, есть закон, да, который пограничники в том числе должны тоже выполнять. Это все-таки государственная служба. Она регулируется, и закон есть. Мы знаем, пограничные войска сейчас относятся к ФСБ, соответственно, есть закон, регулирующий порядок деятельности сотрудников ФСБ и сотрудников погранслужбы. И, во всяком случае, они обязаны проверить наличие действительных документов для выезда и отсутствие, да, каких-то ограничений для выезда из Российской Федерации, но они не должны заниматься тем, чтобы выяснять, а что вы собираетесь делать, допустим, в Абхазии.
445-й говорит, это похоже на синдром вахтера. Дальше. Ну, Александр 569-й, впрочем, и многие другие, что закрыть глаза на то, что наши ресурсы продаются и помогают заводам врага делать оружие и технику, что с этим делать? Ну, такая вот, да, непростая ситуация. Виталий, кстати, просит вас все-таки на третий вопрос Анны, на один из вопросов еще ответить. Если она зарабатывает в недружественной стране, ну, тратит-то она у нас.
А, это вопрос, который мы сегодня уже обсуждали. Я думаю, что если гражданин России зарабатывает в недружественной стране и тратит у нас, пожалуйста, он при этом, естественно, здесь возникает... Я, кстати, не сказал о том, что выезд на работу должен быть ограничен. Я еще раз повторю формулу, которую я произнес. Если человек, гражданин России, выезжает в туристическую поездку, на учебу, на работу, к родственникам, друзьям, знакомым, воссоединяются семьи, но при этом он не собирается получать второе гражданство, вид на жительство, пожалуйста, не должно быть абсолютно никаких ограничений. Что касается того, что гражданин работает там, а тратит здесь. Ну, во-первых, давайте разберемся с этими дефинициями. Он работает там, а он что, питается Святым Духом там? Он там тоже тратит. И тратит прилично, потому что он там работает. Это раз. Он там...
Это может быть его дело, которое работает без него.
Не думаю. Он там платит налоги. И я думаю, что если это не гангстер, а законопослушный человек, он, видимо, платит налоги немалые, потому что в большинстве стран налоговое бремя Европы очень даже приличное. Это два.
Да, но большую часть он получает себе и тратит здесь.
Это я не верю. Здесь он тратит минимум. И третье. Сколько мы знаем случаев, когда вот такие, так сказать, наши граждане зарабатывают там и тратят часть своих денег не здесь, а тратят часть своих денег на какие-то цели, направленные на поддержку ВСУ и прочее. Пруд пруди таких историй, поэтому давайте не будем вот про то, что человек что-то там, он, видимо, месяц там работает, а 10 месяцев здесь живет и тратит, я в это не верю.
Хорошо, но это Владимир Шаповалов, напомню, здесь Владимир Шаповалов и Николай Топорнин, вы там свои яхты и особняки отмените, пишет 647-й, видимо, кто-то знает что-то про яхты и особняки, господин Шаповалов, ваши. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Со многими тезисами, в принципе, короче говоря, поддерживаю, да. Единственное, я хотел бы представить, давайте тогда будем честны друг с другом, почему нет военного положения. Давайте введем, чтобы не платить на...
Так, давайте хотя бы вот, давайте хотя бы в нашей теме с визами разберемся.
Ну, с визами в любом случае как-то попахивает железным занавесом, не знаю, как-то пугает это немножко.
Такое двоякое. Про первую часть, и да, и нет, вы сказали. А да, почему?
Ну, во-первых, как бы свобода передвижения, раз. Все-таки у кого-то бизнес, у кого-то родственники и прочее. Хотя, понимаю, как бы они тоже со своей стороны нас ограничивают. сложная тема. Нет как бы такого, как бы, с одной стороны, да, как бы они не правы, но с другой стороны, уподаваться им, ну, не знаю, сразу так и не скажешь.
Хорошо.
Да, Владимир Шаповалов. Можно реплику? Я поддерживаю, вот, так сказать, нашего радиослушателя в его, так сказать, позиции. Что касается военного положения, оно, как известно, сейчас введено в ряде субъектов Российской Федерации. Но, конечно, я согласен с тем, что существует определенная, так сказать, определенная вариативность, скажем так, в том, в той жизни, которую мы сейчас живем, и то, что есть, с одной стороны, специальная военная операция, с другой стороны, люди, так сказать, выезжают на выходные куда-нибудь, уже меньше, но тем не менее, куда-нибудь в недружественные страны для того, чтобы там погреться на солнышке и сходить в кафе, а потом возвращаются назад. Да, действительно, в этом есть некоторая, как мне кажется, абсурдность ситуации. И разумеется, что то, что я говорю, это как раз, ну, я думаю, что я в некотором смысле заостряю внимание именно на этой абсурдности. И с моей точки зрения есть определенные политико-правовые меры, которые могут, ну, не ограничить ни в коем случае право гражданина путешествовать по миру, приезжать в ту или иную страну, но ограничить хотя бы в том, что он несет обязанности, ответственность и имеет, так сказать, права в конкретной стране.
Вот когда вы говорите о конкретных людях, вот смотрите, Сергей 424 говорит, мол, устроили тут ромашку, дружественная и недружественная страна, недружественная, она говорит, к руководству страны. И оно пусть расплачивается. Я, мол, дескать, это руководство не выбирал. Не знаю, уж ходил там на выборы Сергей или не ходил на выборы.
Я не знаю насчет Сергея. У нас есть данные соцопросов, в котором большинство населения поддерживает действия России в спецоперации. Возможно, Сергей к этому большинству не относится, хотя я думаю, что Сергей скажет, что мы соцопросы тоже подделали, как и все остальное. Я хочу сказать, что это не те страны, которые выбрало какое-то наше руководство недружественными странами. Это страны, которые ввели против России беспрецедентные за всю человеческую историю санкции, беспрецедентные никогда, ни в отношении какой страны никогда подобного рода санкции не вводились. Это те страны, которые украли наше имущество. Это те страны, которые не пускают, закрыли границы, не пускают россиян. Вот о каких странах идет речь. Это не те страны, которые, так сказать, по щелчку, по ромашке мы определили. Это дружественные, это недружественные. Они сами себя определили.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Илья, Подольск. У меня вопрос такого характера. Вот у меня сейчас работает таджичка, у нее муж получил гражданство. И она счастлива до безумия, и она тоже скоро получит гражданство. И вопрос такого характера. Сейчас, если, не дай бог, объявят всеобщую мобилизацию, у него двойное гражданство. Он берет билет на самолет, поезд и уезжает. И таких он очень много у нас в стране. С ними как быть? Как их призвать к ответственности, к нашей стране?
А что такое призвать их к ответственности? Вести выездную визу? Военного,
он военно обязанный.
Ну, так тогда как он выйдет?
Он покупает билет и улетает в свою страну.
Еще раз. Подождите, еще раз. Он же гражданин Российской Федерации. Как он купит билет?
Да, у него двойное гражданство. И он гражданин еще Таджикистана.
А кто его выпустит?
Вот в этом-то и вопрос. Отпустили или нет? Была частичная мобилизация, они все убежали.
Давайте все-таки еще раз. Не бывает «они все». Вот это вот истории не бывает. Дальше, да, прошу.
Ну, я думаю, что Николай тоже свое мнение скажет. Я скажу свое мнение. Конечно, если человек является гражданином России, вне зависимости от этнического происхождения, от того, есть у него второе гражданство или нет, и вот в данном случае...
На выезде он будет гражданином России.
Конечно, он гражданин России.
Хорошо, Николай Топорнин, а он на самом деле будет не гражданином России, а гражданином Таджикистана. А как узнает наш пограничник на выезде, что это еще и гражданин России?
Нет, ну извините, когда человеку выдается паспорт, он заносится во все базы данных, в том числе пограничник может по компьютеру следить, есть ли у него паспорт Российской Федерации или нет. Ну, это, мне кажется, очень простой вопрос, и вот так вот преодолеть границу, знаете, вот он может, конечно, достать свой паспорт Таджикистана, безусловно,
Но вообще, это, вообще это работает не так. На выезд берет человека паспорта этой страны, из которой он выезжает, а на въезд достает второй паспорт и той страны, в которую выезжает.
Но это когда речь идет о российских гражданах, да, поскольку как бы для российского государства граждане России на первом месте. Но вот тут вот случай с Таджикистаном такой непростой получается, потому что он изначально гражданин Таджикистана, а потом получил паспорт российского гражданина, да, вот. Я знаю, вот, не знаю, вот какая-то была такая практика, что вот таких граждан Министерство обороны не очень охотно.
А да, это вот следующий вопрос. Да,
потому что, знаете, они не проходили подготовку, да, вот они, так сказать, ну, не являются, что ли, носителями нашей ментальности, да. То есть,
а главное, много факторов, за много какую факторов страну они будут воевать в этот момент?
Вот именно, нет, если он находится на территории Российской Федерации, объявлена мобилизация, он подпадает под мобилизацию по своему возрасту, ну, понятное дело, что его повесткой призовут, а куда он денется?
Но он еще и он подпадает может под другую повестку, которая касается другой страны.
И хорошо, да, если это страны-союзники, как да, Россия и Таджикистан, а может быть ведь
вот
и совершенно
другое. Вот Виталий говорит, нельзя здесь призывать в армию обладателей двух паспортов.
Здесь, вот такая вот практика нет, есть, нет, на самом деле, да, обладатели двух паспортов стараются не призывать.
Вот смотрите, ну, да, здесь ситуация такая достаточно простая. И нельзя так, что здесь, смотрите, здесь не смотрю, ну, да, здесь читаю, здесь не читаю. Если человек стал гражданином России, я против двойного гражданства в принципе, я уже об этом сказал. Но если существует такая ситуация, она сейчас реальная, она не запрещена российским законодательством. Если существует ситуация, при которой гражданин получает, гражданин иностранного государства получает российское гражданство, он зачем его получает? Он, очевидно, собирается воспользоваться теми правами и возможностями, которые у него появляются в нашей стране, а может быть даже и за пределами нашей страны, поскольку он является носителем гражданства Российской Федерации. Но эти права неразделимы с обязанностями, и все обязанности он в равной степени с остальными гражданами должен нести, и для нас неважно, есть у него второе гражданство, третье, пятое, десятое, он гражданин Российской Федерации. А что касается того, что у него нет, российской армии за плечами, там у него, может быть, и с языком не все в полной мере в порядке, это уже, извините, другой совершенно вопрос.
Да. Но здесь, это технический разве
здесь
вопрос?
Есть, это не технический вопрос. Здесь есть вполне конкретная ситуация. Не может быть ситуации, при которой один гражданин защищает родину, а другой нет, потому что он имеет еще какое-то второе гражданство. Это абсурд полный. Он в равной степени должен нести все обязанности, которые несет и гражданин России. Но
до того момента, пока это не может войти в противоречие с интересами государства.
Вот в этом случае, поэтому я и говорю о том, что второе гражданство, это, так сказать...
Это вопрос.
Это вопрос, хорошо, большой вопрос.
Родина и гражданство, это все-таки да, разные вещи, настаивает 440...
Да, конечно, Николай Табарнин. Да, вот, знаете, есть и другая проблема, что теперь Российская Федерация стала очень легко раздавать свои паспорта. К сожалению, да, у нас, я могу сказать, там, в Советском Союзе, или, так сказать, там еще в России при Ельцине, это было совсем по-другому. Сейчас у нас законодательство максимально стало льготным, особенно для граждан бывших союзных советских республик. И если они знают чуть-чуть русский язык,
ну, да, Россия вот правоприемник Советского Союза, это, нет, это логично.
Нет, уже время прошло, это нет, это для тех, кто имел советское гражданство, много уже людей из того, что Таджикистан, угу, родились после Советского Союза, им сейчас 30 лет, допустим, да, Советский Союз развалился в 91 году, то есть им уже 30+, а они не были гражданами СССР, они являются гражданами Таджикистана. Ну вот они поняли.
Но мы же говорим о том, что это как
у
бы...
У нас есть специальный закон.
Ареал который... наших интересов.
Это нет, понимаете, ареал-то ареалом, но вот я соглашусь со слушателями, которые ставят справедливый вопрос, а как к ним относиться? Вот я скажу про себя, да, я офицер российской армии, но я не пойду служить вот с таким таджиком, ни в какой бой с ним не пойду. Но... Потому что я не знаю, как он обучается. Путин?
Во всяком случае, это вызывает вопрос.
Что он будет делать на поле боя? А вдруг он подставит меня и убежит?
Хорошо, можно реплику? Да, я по поводу того, что родина и гражданство – это не одно и то же. Нет, это одно и то же. И те, кто считают иначе, ну, очевидно, им не место среди граждан страны. Что значит родина и гражданство не одно и то же?
Значит, а как вы можете определять, кому место, а кому не место?
Определять морально исключительно. Морально.
Нет, потому есть, что,
Владимир, на первом месте
критерии.
Конечно,
понимаете, вы дали паспорт.
Да, все, человек. Родина. Родина.
Абсолютно.
Абсолютно. Конечно, тут не может быть ситуации, при которой человек гражданин данной страны, а родиной считает какую-то иную. Это же абсурд полный.
Хорошо, они должны экзамены сдавать по русскому языку.
Должны.
Ну, подождите. А Депардье? Он что, сдавал?
Ну, но вот. У нас всегда есть масса исключений из правила, которые подтверждают правила.
Хорошо. Юрий, да. 7373948. Это не я, это кто-то из наших слушателей вспомнил Депардье. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу. Ой, что-то вас плохо слышно. Да, Виктор Михайлович.
Мне совершенно непонятно, зачем нужно многочисленное гражданство гражданину одной страны. Вот я согласен с экспертом, который говорит, что этого не нужно делать. Мне непонятно, почему люди, которые постоянно живут...
Виктор Михайлович, и вы тоже опять, но мы-то про выездные визы.
Они голосуют за нашего президента почему-то, никогда не бывая в России. За это постоянно. Работают на чужую страну, выбирают президента. Они имеют право голоса со мной равным. Я против этого, и многие люди тоже.
А как вы себе это представляете, если человек родился в России? А вы против?
Я представляю, что гражданство должно быть одно только. Только одно. То есть, и вот правильно говорит один из экспертов.
Ну, то есть, еще раз.
Не надо его раздавать.
А, так не, подождите, а мы-то как раз говорим о людях, которым не раздавали, которые по рождению получили в большинстве своем, как я понимаю, Владимир
Шипов. Ну, в данном случае речь не идет, раздавали или не раздавали. Понятно, что есть иностранцы. Я согласен, во-первых, большое спасибо. Полностью поддерживаю нашего радиослушателя. Теперь, что касается раздавали или не раздавали. Понятно, что есть категории иностранцев, получающих российское гражданство, и они... есть юридические дефиниции относительно того, что гражданство, которое получено при определенных обстоятельствах,
может быть отобрано.
Да. Но да. Мы-то ведем речь сейчас о том, что он родился в России, он гражданин России по крови, действительно так. Но если он получил второе гражданство, какой он гражданин России? Зачем ему это российское гражданство? Откажись ты от этого гражданства.
А он не хочет.
Ну, вот сейчас пока мы ничего с этим делать не можем, потому что мы страна, соблюдающая наш закон, в законе о гражданстве это невозможно, но я ставлю вопрос, это ж понятно, что человек, который
это
имеет...
Это в Конституции написано.
Человек, вообще. Естественно, человек, который имеет два гражданства и при этом ведет еще антироссийскую деятельность Владимир, достаточно
но
часто...
Но не обязательно должен вести.
Вот не обязательно,
почему вы все время подчеркиваете? Да. Большинство что... россиян не ведут никакую антироссийскую деятельность.
Большинство
россиян... А для тех, кто ведет, есть спецслужбы.
Слушайте,
ограничивать из 1%.
Был бы человек, статья найдет.
99% должны ограничивать.
Россиян
кто-то
имеют...
может вести какую-то...
Господа, у нас последние минуты.
Большинство россиян имеют одно гражданство и не думают ни о каком втором.
Ну, это большинство. Кроме гражданства, смотрите. Еще ВНЖ, правильно, которых итак, имеет очень много граждан.
Вернемся к началу.
В той же Казахстане, там, в Армении,
Николай
в Таджикистане,
Борисович,
в Киргизии.
Ну. Мы спросили, нужно ли и в России ввести дополнительный контроль за выездом граждан. Нужны выездные визы или просто ужесточение контроля, или ничего не надо. Как вам кажется, как проголосовало большинство, Николай Топорнин?
Я уверен, что люди против ограничений.
Владимир Шаповалов?
По поводу виз, я думаю, что люди против, да.
Так, смотрим. Нет, не нужно. Нет, против. 56% самый популярный ответ. 21% говорят, да, надо ужесточать контроль. 12% говорят, нужны даже выездные визы. 11% ответили на этот вопрос, выбрав вариант «не знаю». А потом мы спросили, на ваш взгляд, если бы в России ввели разрешительный порядок выезда за границу, а вас бы выпустили? 59% уверены, что да. Не представляю, говорят, причины для отказа. 21% полагают, что подобные решения часто субъективны, не уверен. 15% говорят, я бы не просил о выезде даже как турист, и 5% уверены в том, что в этом случае им бы точно отказали на границе. Николай Топорнин, Владимир Шаповалов, я благодарю вас. Спасибо.